Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Убийство Алексея Навального – это сознательное разрушение границ, которые сохраняли какую-то иллюзию возможности диалога с режимом.
Вот если человек, у него есть какие-то деньги, гробовые или там на свадьбу, он где их должен хранить, чтобы государство не смогло у них отобрать?
Многие начали покупать золото, но это приемлемо для всех людей, у которых больше денег. Для обычных людей вывести деньги из банка, купить на них доллары и положить эти доллары дома под матрас, потому что все остальные способы становятся небезопасными.
Мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву.
Это было откровенное унижение для Путина. Вот факт этого мятежа в течение суток, когда был взят под контроль миллионный город без сопротивления, а потом фактически почти сутки они шли на Москву тоже не встречая сопротивления. Это явная демонстрация того, что на самом деле даже внутри силовых структур все не так однозначно с поддержкой режима.
Специальная программа «Грани времени. Интервью». Меня зовут Мумин Шакиров. Мой гость – экономист, один из основателей Высшей школы экономики Андрей Яковлев. С профессором Яковлевым мы поговорили о войне в Украине, о живучести российской экономики, о конфискации активов Центробанка за рубежом, об ошибках коллективного Запада в отношении Москвы, о Путине и о том, как и где хранить деньги, чтобы они не попали в руки государства. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы почувствовали, когда узнали о гибели Алексея Навального? Страх, отчаяние или злость?
Ну, это хороший вопрос. На своей реакции, наверное, была не совсем быстрая. Она как-то наступила через несколько дней. Ну, некоторое опустошение и какая-то такая апатия. Вот. Но при этом я не могу сказать, что это было отчаяние или это была злость. Ну, потому что, к сожалению, это не было неожиданностью. С одной стороны. И с другой стороны, наверное, в отличие от многих других людей, которые уехали из России, которые как-то, так сказать, критически относились к режиму, у меня не было каких-то избыточных надежд, связанных лично с Навальным. Ну и просто всего того, что он был в тюрьме долгое время, и как бы оттуда он пытался что-то делать, но было видно, что он сильно ограничен в возможностях. Поэтому я не могу сказать, что для меня эта смерть стала каким-то таким вот абсолютным шоком. Но, тем не менее, это было тяжелое событие, и вот какое-то ощущение апатии, да, действительно было, но, тем не менее, я стараюсь делать то, что я могу делать на своем месте, и думаю, что надо делать то же самое остальным людям. То есть ничто со смертью Навального не закончилось. И, на самом деле, я бы сказал, что никакие надежды на самом деле не исчезли. Может быть, стало чуть меньше иллюзий на предмет того, что, может, все это хорошо и быстро закончится. Вот с этим стало действительно иначе.
К сожалению, насилие продолжается. Вот совсем недавно было нападение на соратника Навального, Леонида Волкова. Многие восприняли это как попытку Кремля преследовать оппонентов режима за пределами России. Почему Путин не успокоится? Ведь влияние политиков за пределами России минимальное.
Ну, мне кажется, что это определенная логика действий режима, когда они не могут остановиться. Ну, то есть, во-первых, они, как мне кажется, имеют какие-то свои представления о рисках, и я бы сказал, что они их сильно переоценивают. Но, исходя из своего представления о рисках, они стараются, раз уж они выбрали, так сказать, формат силового воздействия везде, начиная с войны в Украине, да, то также они действуют и по отношению к политическим оппонентам. И я бы сказал, что смерть, ну, убийство Алексея Навального – это некая сознательная, как сказать, разрушение определенной границы, может, одной из последних границ, которые, ну, как бы сохраняли какую-то иллюзию возможности диалога с режимом. Поскольку они сами ее перешли, то сейчас барьеров нет, и вот такое как бы демонстративное, так сказать, подавление или там проявление насилия по отношению к противникам режима, я бы сказал, для них часть демонстрации того, что они считают, что они всесильны.
Вот. То есть это страх
Кремля перед любой альтернативой или просто все-таки профилактика? Враги должны быть ликвидированы, где бы они ни были. Привет Троцкому от Сталина.
Я думаю, что это и другое. То есть, с одной стороны, страх, безусловно, присутствует. Но, с другой стороны, некий элемент профилактики с посылкой сигналов. Причем сигналов, как мне кажется, в данном случае, в первую очередь, не оппозиционерам, а сигналов на самом деле людям, которые находятся внутри, включая людей в элитах, одновременно и в бизнесе, и в бюрократии, которым вот в рамках последнего послания Путина был тоже послан вполне конкретный привет насчет того, что они не элита, и тут есть рядом другие люди, которые придут им на смену, и которых, так сказать, приведут им на смену.
Итак, война в Украине продолжается. Денег становится меньше. Правительство, по версии издания «Важная история», намерено поднять подоходный налог с физических лиц. Ну, честно говоря, Андрей Александрович, прогрессивная шкала подоходного налога в России уже действует с 2021 года. Вот тогда с россиян, чей доход превышал 5 миллионов рублей в год, стали брать 15%, а не 13%, как у всех. Теперь планка повышается, 15-процентная ставка может упасть с 5 до 1 миллиона в год. А с доходов свыше 5 миллионов рублей в год придется платить уже 20%. Вот это радикально изменит картину российской экономики?
Нет, это не радикально изменит картину в экономике, но, тем не менее, дополнительные доходы, там, насколько я помню, по 500 миллиардов рублей, это может дать. И я думаю, что это сознательный шаг в плане подготовки режима, не с текущего года, опять же, это будет вводиться явно с будущего года, не сейчас, да, подготовки режима к ухудшению общей экономической ситуации. При этом тот факт, что продержалась столько времени плоская шкала подоходного налога, он был как раз элементом контракта Кремля с элитами и с таким, так сказать, более зажиточным слоем живущих, в первую очередь, в больших городах. Да? Так вот, сейчас власть, по сути, этот контракт начинает разрывать и начинает именно с этих слоев, включая и там, средний класс городской, и, соответственно, элиты более верхнего уровня, начинает с них собирать доходы на продолжение существования режима и, в первую очередь, на продолжение войны.
Ну вот смотрите, миллион рублей в год – это около 83 тысяч рублей в месяц грязными. При этом, по официальным данным Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата в России в декабре 2023 года составила 103 тысячи рублей, плюс-минус. Это коснется десятков миллионов россиян. Тут уж не позавидуешь ни врачам, ни школьным учителям, которые вольно или невольно голосуют за Путина. Проглотят это бюджетники?
Ну, все-таки я думаю, что бюджетников это будет касаться в меньшей степени, потому что вот эти цифры за 100 тысяч рублей для врачей или, допустим, для учителей. Это цифры для крупнейших городов типа Москвы, может, Петербурга. Все-таки в большинстве регионов, включая даже областные центры, люди в бюджетном секторе пока получают существенно меньше. Вот. Но я думаю, что когда выбирался порог, то явно была попытка балансирования, когда, с одной стороны, пытались не затронуть совсем широкие слои, которые пока от войны могут даже выигрывать за счет того, что их там родственники получают вот эти самые деньги через найм по контракту или через мобилизацию, или, так сказать, через, там, не знаю, так сказать, работу на военных заводах.
В том числе и гробовые.
В том числе и гробовые, да, к сожалению, да, совершенно верно, да. Но одновременно, как я понимаю, пытались оптимизировать цифру, которая будет приходить в бюджет. То есть пытались решить одновременно две задачи, чтобы это не затронуло слишком широкие слои, и одновременно, чтобы все-таки это была не маргинальная цифра, а какая-то более-менее существенная цифра, которая могла бы давать гарантированные доходы в бюджет, начиная с 2025 года.
Понятно, что война важнее жизни россиян для Путина. А вот на ваш взгляд, где он почувствует угрозу реального обнищения граждан и может остановиться?
Я не могу это оценить, потому что, для понимания, у нас есть пример Северной Кореи, в которой люди живут много десятилетий на совсем нищенском уровне, к сожалению, да, там на грани голода, когда там, по сути дела, вот отсутствие продовольствия, необходимого для людей, решались за счет шантажа со стороны Северной Кореи в адрес там западных стран с целью, так сказать, вымогания гуманитарной помощи. Это просто к вопросу про то, что для такого режима на самом деле нет, как сказать, ограничений в части социальных проблем, если он чувствует себя достаточно сильным. Вот проблема, как мне кажется, в том, что режим был до начала войны в состоянии, на самом деле, относительно равновесия. Это было плохое равновесие, так сказать, без развития, такая явная стагнация. Но на самом деле, вот в том состоянии, которое режим был до февраля 22 года, он мог существовать годы, если не десятилетия. Они сами вывели его из равновесия войной, посчитав, что это будет маленькая победоносная война, так сказать, за 2 недели возьмем Киев там, и так далее. Да? Получилось совсем не так, и они оказались вынуждены двигаться дальше, потому что вот это вот ведение масштабной войны в течение 2 лет с перспективой, на самом деле, продолжения дальше, потому что никаких оснований завершать эту войну я у режима не вижу. Они сейчас раскрутили военный маховик, и они не смогут остановить. Им придется просто объяснять как бы, и людям военной промышленности, и людям в армии, а зачем все это было, и куда они должны деться, когда, извините, будут сокращаться расходы на армию и, так сказать, на военную промышленность. Так вот, в этой ситуации это движение к мобилизационной экономике, которая была в Советском Союзе во время Сталина, и на самом деле некоторые люди еще могут помнить, как мы тогда жили, да, так сказать, да, все было для победы, но оно было хотя бы понятно, ради чего. Это действительно была угроза для страны фашистской Германии. Сейчас никакой угрозы в реальности на самом деле не было. Она была полностью придумана. Но как бы этот нарратив, он точно как бы генерируется, он точно вбрасывается в голову людей через пропаганду. И, ну, вот, к сожалению, Северная Корея так живет больше 70 лет. Вопрос в том, насколько люди окажутся готовы к такому изменению образа жизни. Потому что за там, прошедшие 20-25 лет не только элиты, но и многие обычные люди, в общем, десятки миллионов обычных людей, привыкли к другому, в общем, к какому-то уровню благосостояния с одной стороны, и на самом деле к достаточно высокой степени личных свобод. Политических свобод уже давно не было, а личные свободы были широкие. Так вот эта мобилизационная модель, а-ля, так сказать, сталинская-северокорейская, она этого всего совершенно не предполагает. И вот насколько движение в эту сторону не закончится социальным взрывом, это сказать мне лично тяжело. Но то, что у режима здесь, на мой взгляд, ограничений нет, ну, вот это, мне кажется, довольно очевидным. То есть, на самом деле, как бы пока у них есть деньги одновременно и на войну, и на социальные программы, и на экономику, они будут финансировать все, как это было в 2022 году. Если будет дефицит денег, точно они будут финансировать армию и службу безопасности, а на все остальное они, в общем, будут зажимать краник, вплоть до, так сказать, закрывания глаз на реальное обнищание людей.
А что вам подсказывает опыт 90-х годов? Если помните, там месяцами, а то и годами не платили зарплаты, в том числе шахтерам. Они перекрывали Транссиб и стучали касками на Горбатом мосту в Москве. И тогда Александр Лебедь, генерал, сказал, что у русского народа ишачье терпение. То есть никаких восстаний, никаких протестов мощных не было. История повторяется?
Ну, вы знаете, не совсем так, потому что в тот момент времени вот эти предприятия, которые не платили зарплату, они, многие из них, были государственными. Сейчас в основном это частные предприятия, и как бы это немножко другая история. Это первый момент. Второй момент. Опять же, эти предприятия пока частные, они, так сказать, могут перестать ими быть, и мы, собственно, это сейчас наблюдаем. Но есть другая существенная особенность. 90-е годы, при всем при том, при всей тяжести вот этого перехода, который был объективно, это было время возможностей, когда ну вот те же многие, даже не сотни тысяч, а миллионы людей, которые не получали зарплату не только на предприятиях, но и на самом деле в бюджетном секторе, это касалось в полной степени и врачей, и учителей, и всех остальных, да, просто потому что у бюджета не было на это денег. И на самом деле, кстати, деньги люди не получали и в армии в том числе, то есть это была общая проблема. То есть это была, на самом деле, действительно радикальная слабость государства, которое было не способно собрать налоги. Просто потому что налоги были, ну, как сказать, были неразумные налоговые ставки в отсутствие системы администрирования, которая просто не была в советской системе, да, по определению. Она была там не нужна. Так вот, тем не менее, это компенсировалось возможностями, которые давал рынок, когда, ну, банальным образом можно было занять там 300 рублей у соседа, не рублей, 300 долларов, да, на них поехать в Турцию или в Китай, купить там товаров, вернуться обратно и продать эти товары на оптовом рынке за 1500 или 2000 долларов. Это как бы реальные цифры 92-93 года. Потом эта маржа стала меньше, но вот через эту торговлю на самом деле выживали даже не миллионы, а десятки миллионов людей. Опять же, это была деградация, когда люди с высшим образованием должны были заниматься, в общем, тем, что они не хотели делать, это что было совсем не их, но, тем не менее, были возможности для выживания, с одной стороны, которые давал рынок, да, и одновременно, ну, при всем при том, не было нынешней ситуации, когда, извините, есть нынешние олигархи, в том числе олигархи, созданные лично Путиным, есть, извините, люди, работающие в правоохранительных структурах, которые получают зарплаты по полной, плюс получают, так сказать, все необходимые, так сказать, компенсации, социальные льготы и все остальное. И вот на этом фоне, соответственно, отсутствие зарплат у бюджетников или же, допустим, скажем, отсутствие зарплат у людей в частном бизнесе, когда которые просто начнут вставать, если будет начаться экономический кризис, вот это будет вызывать гораздо больше социального напряжения. Поэтому, на мой взгляд, аналогии с 90-ми, они возможны, но они не совсем корректны, потому что тогда у государства реально не было ресурсов, не было денег и не было на самом деле как бы мощности для того, чтобы что-то сделать. Сейчас государство всем этим обладает, но просто оно эти деньги, эти ресурсы тратит на войну, вместо того, чтобы тратить на нормальное обустройство жизни собственных граждан.
Скажите, а что тогда может остановить войну? Вот мы выяснили, что внутренних сил для этого нет или недостаточно. А внешние силы – это победа ВСУ, успехи ВСУ
нет,
или
нет.
Что-то еще?
Знаете, я бы как раз сказал, что ситуация, если она как-то разрешится, она будет разрешаться внутри. Ну, потому что при всех там гипотетических возможных успехах ВСУ, которых вот, ну, как бы ожидали в прошлом году, так, которые не состоялись, да, по факту, важно понимать, что как максимум успехи ВСУ сведутся к тому, что Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины. Но никакие войска ВСУ в реальности, и тем более там войска НАТО, ну, в смысле, не будут переходить на территорию России, не будут переходить через границу. Ну, потому что действительно есть при всем при том ядерное оружие, и вот проблема вот такого как бы взгляда, что все должно будет решаться на фронте, в том, что вот если даже происходит вот этот самый успех ВСУ, и Россия выводит свои войска с украинской территории, но при этом в России остается тот же режим и остается тот же Путин в Кремле, нет никакой гарантии не только для Украины, но и для всех остальных, что через там, год, два, три или четыре этот режим, не накопив ресурсы, не начнет такую же войну на другой границе. Причем войну может быть гораздо большего масштаба, опять же, с применением того же ядерного оружия. Поэтому решение проблем возможно только внутри. Но вопрос в том, каким оно может быть. Оно может быть через социальный взрыв, тоже для понимания. Но вот в российской истории был период 1914-1918 годов, когда в Первую мировую войну Российская империя на самом деле входила как достаточно крупное и достаточно развитое государство. Оно не было самым передовым, но это была отнюдь не отсталая страна. Там была хорошая промышленность, которая, так сказать, вполне себе догоняла, так сказать, европейскую и очень быстро развивалась. Была бюрократия, которая была не идеальна, там со всякой коррупцией, но тем не менее, это отнюдь была, так сказать, не африканская страна и не азиатская страна, так сказать, там была достаточно квалифицированная бюрократия, да? Была отнюдь не самая плохая армия. И все это начиналось, на самом деле, с высокого уровня патриотизма, когда люди записывались добровольцами в армию там, в 2014 году. Потребовалось 2 года войны с тем, чтобы, извините, на уровне армии началось ну, реальное разложение, когда экономика стала не выдерживать нагрузки, которую на нее давала война, да? Это отражалось в том числе, так сказать, на эффективности госаппарата, он, так сказать, стал давать явный сбой. И вот проблемы со снабжением армии, которые тогда возникли, потому что, опять же, это была отнюдь не самая слабая экономика, отнюдь не самая слабая бюрократия, они привели к тому, что начались проблемы в армии, а затем начались вот все эти самые восстания в виде революции февральской в 1917 году, которые закончились Октябрьской революцией. То есть я просто к тому, что вот когда я говорю про социальный взрыв, я имею в виду в плане аналогии именно события 1917 года. Но важно понимать, что они закончились в итоге гражданской войной, которая стоила миллионов жизней, в дополнение к этим миллионам, которые погибли в Первую мировую. Вот это один из сценариев. Ну, как бы альтернативный сценарий, как мне кажется, это сценарий, когда элиты, при всем при том, попытаются что-то начать делать. Но вот если у них для этого стимулы, и, так сказать, что они могут начать делать, это, как бы, видимо, отдельная история.
Ну вот история с Пригожиным, уже убитым, это как раз свидетельство того, что какое-то разложение в армии, какой-то процесс пошел, но Кремль сумел перехватить инициативу и потушить этот пожар. Правильно или так? Или не так?
Ну, я бы сказал, что на самом деле информации о том, что происходит в армии, крайне мало, да, в реальности. И Кремль стал это достаточно четко мониторить вот со всеми этими встречами с военкорами, так сказать, что говорить можно, что говорить нельзя. То есть он, с одной стороны, поддерживает это движение военкоров для, так сказать, какого-то, вот, так сказать, поддержания, так сказать, необходимого уровня, так сказать, энтузиазма, да, в широких массах через, так сказать, их там сообщения, их каналы. Но одновременно достаточно четко фильтрует, что говорить можно, что говорить нельзя. Но вы совершенно правы, что весь кейс Пригожина – это, безусловно, индикатор достаточно сильного напряжения внутри силовых структур. Собственно, для понимания, сама история как бы возникновения ЧВК «Вагнер» – это, ну, как бы фундаментальный отход от базовых принципов, которые этот режим декларировал с самого начала. Потому что режим не обещал свободы, говорит, что, так сказать, свободы будет меньше, демократии будет меньше, мы за вас будем решать, но будет закон и порядок. Так вот, ну, сам факт создания этой вот военной компании частной, да, которая была однозначно как бы вопреки всем действующим нормативным актам российским, но хотя бы это изначально было не про Россию, а про то, что это, так сказать, за пределы российской территории. А потом перенос деятельности ЧВК «Вагнер» в Россию. И, извините, вся эта история, до которой была еще до его мятежа, с его поездками по тюрьмам, когда он, ну, реальным преступником, которые были посажены на многие годы за убийство, он открывал двери тюрем и давал оружие в руки. Вот это не могло не порождать очень сильных напряжений. Собственно, так сказать, Пригожин, он олицетворял некую модель, альтернативную модель, которой Кремль, как мне кажется, сознательно пугал элиты, с тем, что вот есть Путин с войной, и как бы это тяжело, это плохо, это дорого, но альтернатива-то, она вот, пожалуйста, вам Пригожин с кувалдой, да? Вы этого хотите? Нет, вы этого не хотите, да? Но вот то, что Пригожину давали возможность говорить, то, что он говорил полгода вот через все эти свои каналы, это, на мой взгляд, было очень сильным сигналом. То, что его убили потом, да, убили, потому что на самом деле, ну, мягко говоря, когда он пошел на Москву, ну, точнее, сначала захватил Ростов, потом пошел на Москву. Но важно понимать, что у Пригожина же на самом деле никакой идеи-то не было. У него, знаете ли, была задача решить свои коммерческие проблемы, связанные с тем, что Кремль решил, так сказать, субординировать все эти самые военные компании, включая его компанию, под Минобороны. И, так сказать, Пригожин явно начал, так сказать, терять доходы. То есть он просто пошел на разборку на самом деле. То есть никакой идеи смены власти у него не было. Но когда Путину пришлось, извините, встречаться потом с Пригожиным, с его этими, так сказать, командирами, это было откровенное унижение для Путина. И сам как бы вот факт этого мятежа в течение суток, когда был взят под контроль миллионный город без сопротивления, а потом фактически почти сутки они шли на Москву, тоже не встречая сопротивления, и поэтому сбивали, так сказать, извините, самолеты вооруженных сил российских, и за этим ничего не было. Это явная демонстрация того, что на самом деле даже внутри силовых структур все не так однозначно с поддержкой режима. То, что потом было убийство Пригожина, но это как бы Пригожин, мягко говоря, видимо, переоценил свою значимость и, так сказать, свою защиту, и это было демонстративно сделано, это правда. Но правда, так сказать, то, что как бы в итоге он проиграл, да, так сказать, переоценив свои возможности в отношениях с Кремлем, но это не снимает никаких проблем, которые были вот на момент, допустим, весны 2023 года между, допустим, армией и ФСБ. Я думаю, что, так сказать, сейчас по-прежнему есть проблемы между армией и всеми этими ЧВК многочисленными, которые формально подчинены Генштабу и Минобороны, но реально-то они формируются, извините, разными там олигархами по инициативе разных губернаторов, и подчиняются-то они реально им. Я думаю, что, так сказать, никакой иллюзии, скажем, по поводу войск Кадырова, что они подчиняются Кадырову, а не Шойгу. В общем, как бы нет, я думаю, что быть не может.
Если мы готовы, то мы едем. Вы сказали, что если будет выбор финансировать войну или население, Путин выберет военную промышленность. А профессор Игорь Липсис считает, что если казна истощится, то деньги цинично заберут у населения через обязательные покупки государства облигаций. Это сталинская практика облигаций займа на восстановление народного хозяйства. А тут тупо пойдут деньги на пушки и снаряды. Вот этот сценарий самый очевидный или есть что-то помягче?
Ну, на самом деле, я не вижу большой проблемы просто в том, чтобы, например, заморозить вклады и, допустим, из вкладов, которые население так и так принесло в банки, ну, в первую очередь тоже Сбербанк, соответственно, ВТБ, использовать эти ресурсы, находящиеся на вкладах, для, так сказать, финансирования нужд Кремля и правительства, в первую очередь военных нужд. В отношении способов, ну, мне кажется, так сказать, схема с облигациями, с этими займами, она как бы слишком сложная, она, так сказать, могла работать там 80 лет назад или там 70 лет назад, но сейчас найдут более простые способы, связанные именно с тем, что гораздо выше развитость банковской и финансовой системы и возможности контролировать все эти финансовые ресурсы не только на самом деле населения, но и предприятий. Потому что есть триллионы рублей, находящихся на депозитах не у населения, а у предприятий. И эти деньги, в принципе, они находятся в финансовом обороте. Да, они не принадлежат Кремлю, но технических возможностей для замораживания этих средств, для направления их на нужды продолжения войны, на самом деле нет.
Из серии «Народные вопросы». Вот если человек, у него есть какие-то деньги, гробовые или там, на свадьбу, или на какие-то другие мероприятия, он где их должен хранить, чтобы, вот, как вы говорите, государство не смогло у них отобрать? Купить недвижимость или обналичить и хранить дома уже в банке стеклянной? Что бы вы посоветовали?
Ну, вопрос хороший. На самом деле возможности сократились, потому что номинально есть недвижимость, опять же, номинально есть фондовый рынок, но это все вещи, которые видимы и которые государство при необходимости вполне может забрать. Государство гораздо тяжелее забрать то, что находится в наличных, но понятно, что наличные рубли, они обесцениваются из-за инфляции. Инфляция идет, она довольно сильная. С валютой стало тяжело, потому что, в принципе, хождение валюты, оно не исчезло, но очень выросла разница между курсами покупки и продажи. Многие, насколько я помню, еще даже до начала войны начали покупать золото. И как бы золото – это сейчас, так сказать, такой тоже довольно ликвидный рынок, но это приемлемо для все-таки людей, у которых больше денег. Для обычных людей, мне кажется, что при всем при том, вариант перевода денег в наличные и хранения их в иностранной валюте, в твердой, так сказать, не в юанях, может быть одним из не оптимальных, но каких-то вариантов сохранения сбережений.
Но есть важный момент, что если ты положишь в банк больше 10 тысяч долларов, то их будет сложно оттуда вытащить, потому что есть определенные ограничения.
А я совсем не о том, чтобы класть эти доллары в банк. Это, извините, именно про то, чтобы вывести деньги из банка, купить на них доллары и положить эти доллары дома под матрас. Вот это ровно про это. Потому что все остальные способы, к сожалению, они становятся небезопасны. И чем дальше, тем это как бы более вероятно, так сказать, снижение возможности сохранения денег в официальной банковской системе, официальным образом.
Еще один из серии народных вопросов. Если человек хочет покинуть Россию, продать квартиру, ему удается за какие-то приличные деньги, как он может эти деньги, в данном случае доллары или евро, перевести в страну Евросоюза и там купить себе дом или дачу или квартиру? Это сегодня реально в условиях отсутствия свифта и определенных ограничений? Или это невозможно, и человек останется со своими долларами или рублями у себя дома?
Смотрите, вопрос справедливый. На самом деле его можно было задавать уже 2 года назад, поскольку уже тогда многие люди этим озаботились. Да? Здесь, с одной стороны, по-прежнему пока сохраняются возможности перевода средств в дружественные страны. Очень часто это происходит в рублях, а не в валюте, и надо потом покупать валюту уже там на месте. То есть, так сказать, на самом деле издержки такой транзакции, они, безусловно, возрастают, когда это, так сказать, не прямой перевод в, так сказать, целевую страну, а перевод как минимум там, через 2 или через 3 страны с издержками на каждой стадии и, скорее всего, с дополнительными издержками конвертации, когда речь идет о переводе рублей, например, в Центральную Азию, покупке там валюты и потом перевод этой валюты куда-то дальше. Пока это все возможно. И, насколько я знаю, ну, довольно многие люди делали такие вещи уже в 2022 году, в 2023 году пытаются делать сейчас. Что будет дальше, мне сказать тяжело, это будет зависеть, к сожалению, не только от политики российского правительства и политики Кремля, но и от того, что делает Запад, потому что Запад, как мне кажется, продолжая вот эту прежнюю политику, так сказать, перекрывания всех возможных финансовых каналов, парадоксальным образом, в первую очередь, бьет не по там, военной промышленности, не по Кремлю, а как раз именно по обычным людям, либо совсем обычным, либо по людям из бизнеса, которые пытаются как-то спасти собственные деньги, на себе вывести их из России. И вот парадоксальным образом, как бы пока нынешний дизайн санкций, он, вообще говоря, максимально способствует тому, чтобы деньги оставались в России и шли на финансирование Кремля. Вот это парадокс, но, к сожалению, это так.
Тогда надо вспомнить, что работают эти 13 пакетов санкций. Запад пытается продолжать эту политику ограничения финансовых средств разными методами. Вторичные санкции работают. Вот эта политика продолжения санкционирования российской экономики, она уже достигла какого-то максимума или еще есть какие-то окна, где можно навредить военной машине Путина?
Ну, вы знаете, я бы сказал, что это уже близко к пределу, с одной стороны. С другой стороны, явно многие решения из части санкционных на самом деле были неэффективны. Сейчас эта неэффективность, она видна. Ну, в первую очередь, в части вот воздействия на бизнес, когда, по сути, бизнес, который на самом деле не был счастлив от войны, и многие были бы сильно рады из России уехать вместе с своими деньгами. Им это не дали сделать, их затолкнули обратно вместе с их деньгами. Да, и они, так сказать, сейчас не сильно счастливы, но у них немного возможностей выбора. Ну, просто возьмите те же истории, там, Фридмана или Авина, которые пытались балансировать 1,5 года, после чего вернулись в Москву. Да? Так вот, я это к чему? К тому, что недавно один коллега на одной конференции привел интересное сравнение с санкциями против Южной Африки, которые вводились, когда был апартеид. Так вот, тогда еще не было нынешней глобальной финансовой системы, и основные санкции, которые были введены против ЮАР, они были торговые. Это были ограничения на либо поставки туда конкретных товаров, либо на экспорт из Южной Африки конкретных товаров. При этом финансовых санкций не было, и в итоге наблюдался очень сильный отток капитала из Южной Африки, что стало фактором давления на южноафриканское правительство, которое в итоге в 90-е годы пошло на изменение режима апартеида. Вот проблема была в том, что не только Кремль в 22 году, в феврале, переоценил свои возможности, вот в расчете на, так сказать, маленькую победоносную войну и возможности армии, но и Запад, как мне кажется, ну, это касается Штатов, но и Европы в значительной степени, они переоценили, как сказать, возможности воздействия на российскую экономику, потому что было сделано предположение, что если произвести залп из всех орудий одновременно, то как бы экономика рухнет и режим тоже рухнет. Вот это явно не оправдалось. И парадокс в том, что вот вместо вот этого самого фокуса на торговые санкции и гораздо более тщательного контроля за их реализацией, да, включая там вторичные истории и все остальное, вот эта ставка на финансовые санкции с предположением, что, так сказать, поскольку финансовая система глобальная, то мы так и так отследим все финансовые переводы. Вот это была, как мне кажется, фундаментальная ошибка, от которой сейчас Западу тяжело отказаться, поскольку придется объяснять, что, так сказать, ребята, мы сделали ошибку, а это в демократиях на самом деле довольно тяжело делать публично, да? Но проблема именно в том, что когда система-то глобальная, но при этом множество стран, не только Китай с Ираном, но и Индия и многие другие, да, там даже Южная Африка, не присоединились к режиму санкций. Даже та же Турция, которая страна НАТО, не присоединилась к санкциям. И в этой ситуации получается ситуация, когда у нас, ну, получается, так сказать, режим, так сказать, комнаты, в которой есть две двери. Одну дверь, так сказать, забетонировали, поставили автоматчиков, повесили колючую проволоку, а вторая, значит, открыта. И не надо удивляться, что через эту вторую дверь, так сказать, поступает то, что необходимо режиму. А попытки, соответственно, закрутить все финансовые санкции в старой логике, опять же, приводят по факту к тому, что основным, так сказать, страдальцем, да, оказываются либо обычные граждане, либо бизнес, который несчастлив от войны.
Скажите, а есть ли еще страны, которые вкладывают в российскую экономику? Понятно, что западные компании уходят, некоторые заводы и фабрики у них отбирают и передают близким людям. А остались ли страны, которые готовы вложить и вкладывают в российскую экономику?
Хороший вопрос. Вот то, что, допустим, касается отношений с Китаем, когда одновременно Китай закупает массу дешевого российского сырья, там, с дисконтами, и одновременно поставляет на российский рынок много чего из своей продукции, ну, в первую очередь потребительской, но не только. А вот разговоров про реальные инвестиции с китайской стороны я не слышу. И этому есть объяснение, потому что Китай на самом деле является частью глобальной системы. И при их недовольствах сложившимся миропорядком, Тем не менее, базово, они заинтересованы не в разрушении его, а в некой его трансформации с тем, чтобы у них, как ну, реально второй экономики мира, были возможности большего влияния на принятие решений в этой глобальной системе. То есть это на самом деле именно про изменение мирового порядка, а не про его разрушение. Вот отличие, так сказать, российской элиты в том, что, как мне кажется, при любом мировом порядке, руководимом Штатами, Китаем, там, G20, там, G7, кем угодно, да, Россия в ее нынешней модели, с ее нынешней элитой высшей, будет проигрывать. И вот эта ситуация создания хаоса глобального – это, по сути, способ выживания для нынешней высшей российской элиты. Так вот здесь, возвращаясь к вопросу про инвестиции, понимаете, даже для стран, которые базово поддерживают российский режим, типа Китая, да, ну, они осознают риски вложений в российскую экономику. И поэтому на самом деле инвестиции пока в России – это либо госинвестиции, которые идут, пока есть деньги, либо это частные инвестиции, которые тоже идут просто потому, что ну, как бы бизнес как-то предпочитает жить, если ему не дают возможности вывести деньги из страны, а при этом хранение денег на счетах тоже рискованно, потому что могут прийти люди в погонах и это отобрать. Потому что живые деньги – всегда есть живые деньги. Вот как бы вариант инвестиций в какие-либо активы в России – является элементом страховки от рейдерских захватов, потому что когда у вас есть предприятие с большим количеством материальных активов, его захватить теоретически можно, но конвертировать это в живые деньги сложнее в сравнении с ситуацией, когда у вас много денег на счетах. Поэтому пока инвестиции в основном в России – это российские инвестиции, либо государственные, либо частные. Но опять же, это до тех пор, пока есть эти деньги и у бюджета, и у частного бизнеса.
Ну вот смотрите, то, о чем вы говорите, как раз, наверное, подтверждается фактами. Путин дал старт строительству высокоскоростной магистральной дороги Москва-Санкт-Петербург и 7-го энергоблока Ленинградской атомной электростанции. Денег море в страны, когда запускаются такие проекты. Это так?
Ну, еще раз. Власть по-прежнему старается создать ощущение, что денег море и проблем нету. На самом деле это не совсем так, потому что ну, даже на уровне бюджета 2024 года уже пошло поджимание некоторых социальных расходов. Насколько я помню, там, так сказать, вот из комментариев отдельных коллег, расходы на здравоохранение уже сокращены в 2024 году в абсолютном размере. Опять же, это пока не касается зарплат, потому что на самом деле зарплаты они чувствительны, естественно, но в здравоохранении много чего закупается. Это и лекарства, и, так сказать, всякие разные комплектующие к разному оборудованию, которое поставлялось, так сказать, в предшествующие годы. И вот на этом уже происходит подрезание расходов. Я думаю, что дальше будет происходить именно этот процесс. То есть при всех как бы, победных реляциях, что мы, так сказать, строим новые стройки, новые там, атомные станции, так сказать, и все остальное, да, реально приоритетом останется война, и в этой связи будет финансироваться армия, будет финансироваться оборонная промышленность, будет финансироваться правоохранительные структуры. А то, что касается социальных расходов и, соответственно, расходов на экономику, там, где можно, будет происходить процесс их поджимания во времени. Например, большие проекты, которые были анонсированы, просто будет происходить растягивание их реализации во времени. Планируют построить за 2 года, а у нас вот сейчас изменились планы, будем строить 5 лет или 10 лет. То есть номинально проекты не откладывают, так сказать, не докрываются. Но реально масштаб финансирования будет сокращаться. Вот я думаю, это то, что, скорее всего, будет делать бюджет, когда начнутся проблемы с деньгами.
То есть пока они, получается, успешно продают картинку, и деньги какие-то есть.
Пока деньги есть, да, совершенно верно. В том числе за счет того, что был реальный экономический рост в прошлом году, который складывался не только за счет роста военной промышленности, но и за счет роста в экономике, потому что выросли зарплаты отнюдь не только в оборонке, но и в гражданской части экономики. Потому что на фоне конкуренции с оборонкой всем остальным предприятиям тоже пришлось повышать зарплаты. И это был довольно заметный фактор экономической динамики в прошлом году, который до сих пор сохраняется. И, допустим, все эти истории про там, работающие заполненные, так сказать, рестораны, соответственно, бум отечественного туризма – это все как бы часть реальности. Но это вопрос как бы того, на какой срок хватит этого спроса и этих финансовых ресурсов. Я хочу напомнить, что, допустим, в Советском Союзе во второй половине 80-х годов тоже произошло повышение зарплат за счет расширения самостоятельности предприятий. И предприятия стали, извините, переводить безналичные деньги в наличные рубли через кооперативы, через прочие так сказать, подобные формы. И это привело к росту, на самом деле, спроса у населения. Более того, там, извините, был рост рождаемости довольно заметный, вот именно в конце 80-х годов. Но это не, извините, спасло советскую экономику от финансового краха, который затем последовал. И, к сожалению, вот у российской экономики перспективы не завтрашние, но, так сказать, на горизонте, так сказать, 2-3 лет, они примерно в эту сторону, к сожалению. К сожалению, для людей, не для режима. Так сказать, режим, в общем, будет стараться, так сказать, выжать все, что можно из, так сказать, всех имеющихся возможностей.
Но чтобы закрыть вопрос, как и где хранить деньги, у кого они есть, это, как вы уже сказали, это покупать золото, евро и доллары, и хранить это по возможности дома. Правильно? Я думаю, что это вот единственный вариант.
Ну, на самом деле, еще одна стратегия, это, опять же, она тоже уже была реализована многими людьми, это покупка, там, в тех случаях, когда есть деньги, товаров длительного пользования. Потому что, ну, бытовая техника точно будет дорожать. Если люди собираются дальше как-то жить, то на самом деле она им может пригодиться. В отношении строительства. На самом деле, конечно, жилье все равно это некий ресурс. Особенно если вы имеете в виду жилье для самих себя. Потому что инвестиции в жилье сидишь, а потом уже будете его перепродать. Вот это как раз стратегия, которую многие реализовывали, да, покупая там квартиру в Москве, там, и, так сказать, в других больших городах. Но насколько эта стратегия, извините, в рамках нынешней российской экономики окажется работающей, это большой вопрос. Потому что уже сейчас есть явный перегрев жилищного рынка. Вот, и насколько можно будет продать потом эту квартиру, вот это для меня совсем не очевидно. Причем продать именно, так сказать, не за любые деньги, а с прибылью. Вот. Но если у людей сейчас есть жилищные проблемы, и, соответственно, у них есть какие-то деньги, то, в принципе, расходование денег на жилье для самих себя тоже имеет смысл. Потому что вряд ли, при всем при том, происходит дойдет до того, чтобы отбирать квартиру, в которой люди живут.
Итак, поехали. Очень сложно понять, потому что статистика – это как женщина легкого поведения в России. Не всегда мы эти цифры, то, что видим, есть на самом деле. Вот на что, на ваш взгляд, надо обратить внимание, чтобы понять, что происходит с российской экономикой? Есть интересный пример. В середине 80-х один американец, ученый, приехал в Советский Союз и провел исследование, сколько производится подпольного алкоголя или самогона в России. И по этим параметрам он определил, сколько производится пшеницы, потому что американцы и канадцы, они продавали пшеницу, тогда Советскому Союзу был дефицит. И чтобы точно понять эти параметры, он вычислил, сколько производится самогона и предложил ту цену, которая выгодна американцам, и чтобы российская, советская сторона не могла играть этими ценами. На что сегодня надо обратить внимание, чтобы понять, что конкретно происходит с российской экономикой? По цифрам или по фактам?
Данные по грузообороту, которые публикуются в том числе РЖД. Могут быть индикатором того, куда едут грузы, соответственно, и насколько востребованы услуги транспортировки. Ну и вот такого рода примеры как бы из отраслевой статистики, наверное, можно приводить и в других случаях. Допустим, скажем, те же информации про стройку, условно говоря, вот информация, в том числе, с коммерческого рынка, про цены на жилье в разных регионах, про различия в ценах на первичном рынке, вторичном рынке, про, извините, разрыв в ценах покупки и продажи. Потому что номинально могут стоять цены на квартиры довольно высокие, но важно посмотреть, а, извините, по этим ценам они продаются, или же они продаются на самом деле с дисконтом там, в 20-30, а то и 40%. Да? Вот. Ну, то есть пока еще есть возможности для собирания информации о том, что происходит в российской экономике, из, может быть, не совсем стандартных источников. Что будет дальше, мне сказать тяжело, но вот надо следить за разными источниками информации, если мы говорим про экономический анализ.
Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС. Процедура будет долгая, но на финише санкции Евросоюза могут заключаться в замораживании средств и активов, запрете на поездки, эмбарго на поставки оружия и ограничениях на ведение бизнеса. Вот давайте попробуем разобраться, на кого конкретно заточен этот документ, кого разденут или кого напугают.
Ну, я думаю, что документ заточен одновременно на несколько разных, так сказать, аудиторий. Во-первых, в Европе по-прежнему есть компании, которые продолжают операции с российскими партнерами. При этом, еще раз, вот здесь, как мне кажется, западной стороны нет как бы понимания достаточного пока, по крайней мере, границ, в пределах которых санкции эффективны. Понимаете, от того, что какое-нибудь предприятие, которое занимается дизайном мебели, да, в Италии, оно продолжает что-то поставлять в Россию. Извините, российской армии и Кремлю лучше как бы не становится. От того, что это предприятие перестанет поставлять свои разработки в Россию, да, это предприятие точно само потеряет. Это как бы на самом деле важно понимать, что любые санкции – это издержки, в том числе для того, кто вводит санкции. При этом в России соответствующий производитель, он перестанет получать этот продукт или какую-то, так сказать, услугу от итальянцев. Он в итоге тоже что-то потеряет на уровне конкретной компании, но, опять же, это будут потери компании, а не Кремля. В итоге он просто переключится там либо на турков, либо на китайцев. То есть Европа потеряет в плане денег, война от этого не остановится, режим не рухнет. Но что одновременно тоже будет возникать, я, кстати, это, кстати, наблюдаю вот по моим контактам в России сохраняющимся. Ну, в общем, извините, рост антизападных настроений на уровне бизнеса, который изначально войну совершенно не поддерживал, не поддерживает до сих пор. Но как бы отсутствие понимания логики в том, что делает Запад в части санкций, оно, ну, порождает много вопросов. В отношении, тем не менее, соответственно, того, кому это может быть все адресовано и как это может работать. Помимо вот таких вот, скажем, производителей потребительских товаров, которые что-то продолжают делать с российскими партнерами, безусловно, есть компании, производящие, например, какие-то технологические компоненты, которые могут иметь двойное назначение и которые действительно могут использоваться российской оборонной промышленностью. Вот за такими компаниями действительно, наверное, нужно было бы, извините, более внимательно следить, что они делают, с кем они работают, и что делают в том числе их покупатели из третьих стран, насколько они потом перепродают или не перепродают эту продукцию, это может через третьи руки, в Россию и в российскую оборонку. Но пока у меня ощущение, что есть попытка такого как бы широкого подхода, когда пытаются контролировать, извините, так сказать, всю товарную номенклатуру, вот вплоть до, там, не знаю, так сказать, там, трусов, да? Так вот, может быть, лучше концентрироваться на том, что имеет отношение к реальному военно-промышленному потенциалу в России. В отношении, соответственно, стран неевропейских. Да, там есть многие компании, которые, ну, извлекают просто откровенную выгоду и выигрыш финансовый из продолжения работы с Россией. Просто потому, что это большой рынок, который был интегрирован в глобальный рынок за последние 20 лет, в отличие от Советского Союза. Да? Опять же, вот, допустим, с Советским Союзом тоже были санкции, но не было такого массовых обхода, просто потому, что это была довольно замкнутая система. И в итоге, так сказать, не было таких заметных выигрышей не только по норме прибыли, но и по массе прибыли. А Россия, поскольку она интегрирована, она обеспечивает довольно заметную массу прибыли для тех, кто, соответственно, обходит санкции. В этой ситуации то, что Запад пытается делать, это, ну, как бы создавать угрозы, создавать риски для компаний в третьих странах, которые продолжают работать с Россией. Это может теоретически работать, и это работает отчасти, поскольку, скажем, крупные компании, даже в том же Китае, для них, конечно, европейские и американские рынки гораздо более значимы. И поэтому, вот, скажем, мы видим все эти истории с китайскими банками, которые начали сейчас как-то, так сказать, отказываться от взаиморасчетов там, с российскими клиентами и так далее. Но важно понимать, что в Китае, помимо крупнейших банков, есть десятки и сотни банков меньшего размера, для которых российский рынок будет представлять вполне себе выгодный вариант ведения деятельности, и который гораздо меньше зависит от, соответственно, европейских рынков и американских рынков. Поэтому еще раз, да, в том, что делает Запад с ужесточением контроля за санкциями, есть смысл, но мне кажется, что без понимания фокуса и без все-таки концентрации на том, что реально создает проблемы для российской оборонной промышленности, эти санкции не будут обеспечивать конечного эффекта в виде остановки войны.
Швейцария намерена конфисковать российские деньги. Сенат проголосовал уже за изъятие активов из банка страны в качестве репарации Украине. Речь идет о 8 миллиардах активов российского Центробанка и государственных предприятий, которые хранятся в банках Швейцарии. Скажите, лед тронулся?
Ну, это отдельный большой вопрос, потому что, с одной стороны, вот это вот замораживание активов и как бы их просто хранение там уже в течение 2 лет, оно, конечно, вызывает массу вопросов, ну, в частности, Украины, да? Но, с другой стороны, вот такого рода, так сказать, способ решения проблемы, он чреват для Европы потерей доверия к вложениям в европейские финансовые активы, европейские финансовые инструменты со стороны третьих стран. И здесь я бы сказал, что, как мне кажется, не случайно Штаты у которых таких вот российских активов оказалось сильно немного, они давят на Европу. С тем, чтобы эти риски в итоге они легли на евро, что может на самом деле способствовать некому перераспределению внимания и интереса глобальных инвесторов из третьих стран с Европы на Америку. Поэтому я думаю, что Европа не случайно, так сказать, все это очень, так сказать, долго и аккуратно, так сказать, пытается рассматривать, потому что, еще раз, любые действия с введением санкций, они не бесплатны для страны, которая вводит санкции. Может быть, единственное исключение были как раз персональные списки, вот эти вот самые, которые, так сказать, включали и не только чиновников, но и предпринимателей, которые было очень легко подписать указом в один день. Но проблема в том, что в итоге они создают обратные стимулы с российской стороны. Когда бизнес, который хотел уйти из России, хотел и мог бы уйти, он в итоге не ушел. Поэтому еще раз, санкции, как мне кажется, вот в целом опирались изначально на завышенные ожидания. Что вот если Запад сейчас применит все эти санкции, то экономика рухнет, режим рухнет, и война закончится. Этого не произошло. И поэтому, как минимум, сейчас надо начать некую переоценку санкционного режима с фокусом на то, что реально может работать и может реально наносить ущерб российской военной промышленности, российской армии, а не всей российской экономике, всему российскому населению, всему российскому бизнесу. Как это по факту, к сожалению, получилось вот с действующими санкциями.
Ну вот смотрите, а здесь есть и обратная сторона медали. И вот если Запад начнет отнимать эти деньги, которые заморожены, то Россия может ответить тем, что будет изымать западные активы, которые остались еще в России. Кто кого?
Вы знаете, на мой взгляд, это тупиковый вариант, потому что, ну, первое, Кремль по-любому на эти 300 миллиардов долларов, замороженных на Западе, в основном в Европе, он и так не рассчитывает. Это уже списанные деньги. Опять же, то, что осталось в России, ну, те, кто хотел из России уйти из иностранной компании, они уже ушли в основном, да? По оставшимся, да, тоже происходит некий передел собственности, включая даже, так сказать, те компании, которые не хотели уходить, но которые, тем не менее, получили иски по поводу национализации их активов. Вот поэтому здесь вот как бы разговор кто кого в этой истории, он, на мой взгляд, не имеет вообще смысла, потому что, вот, как сказать, очередные демонстрационные меры с обеих сторон не будут приводить к решению проблемы. То есть решение проблемы, как мне кажется, базово, оно заключается в том, что, с одной стороны, безусловно, события на фронте имеют значение. И, допустим, отсутствие вот этих самых успехов с украинской стороны в 2023 году, оно, безусловно, способствовало укреплению позиции Путина, несмотря, так сказать, на Пригожинский мятеж и все остальное. Это правда, да? И, допустим, скажем, поддержка Украины, отсутствие поддержки Украины сейчас – это тоже очень сильный сигнал. Это тоже важно понимать, да? Но параллельно отсутствие, на мой взгляд, понимание того, что изменения в России возможны только внутри. То есть, условно говоря, не будет в России ситуации Германии 1945 года. Не будет никакой, извините, оккупационной администрации. И поэтому, если мы хотим, извините, Запад хочет большей как бы стабильности в мире и гарантии безопасности, надо понимать, что это возможно только при изменении режима в России. Но это изменение режима в России может произойти только действиями российских акторов. Либо через революцию, либо через, извините, какой-то вот там элитный путч, да, вот какую-то, так сказать, попытку изменения власти самими элитами. Но для этого надо, на самом деле, создавать, ну, извините, стимулы для чужаков внутри, чтобы они понимали, что, так сказать, да, если они пойдут на эти риски, а это высокие риски персональные, совершенно очевидные. Там уже была эта история всех этих самых десятков смертей топ-менеджеров российских компаний, и гос, и не гос, да, так сказать, в разных странных местах, да, в том числе с семьями. То есть риски большие. Но при этом люди не понимают в российской элите, в том числе бизнес-элите, а как бы ради чего они должны идти на эти персональные риски. Потому что со стороны Запада пока, как мне кажется, нет никакого ясного стратегического понимания, а что они хотят видеть в России после войны, и с какой Россией они готовы были бы работать. Вот отсутствие сигналов такого рода тоже является фактором, потому что, еще раз, да, поддержка Украины важна, это правда, но при этом формулирование внятных сигналов для людей в России, которые недовольны войной, которые хотели бы изменить режима, сигналы по поводу того, что Запад готов сделать в случае появления практических действий с российской стороны, каких-то групп конкретных, по изменению режима. Вот отсутствие таких сигналов, на самом деле, по факту, оно является тормозом, потому что люди могут быть недовольны, у них отбирают собственность, их, так сказать, могут начать сажать в тюрьму, в том числе, так сказать, по обвинению, так сказать, в мошенничестве или там государственные изменения, допустим, да, с бизнесом. Но у них нет понимания, А как бы что может быть вместо? Это тоже, конечно, вопрос на своей позиции российской, потому что внятного формулирования альтернативной модели, в которой было бы в том числе место для вменяемых людей, здравых людей, прагматических из нынешнего бизнеса, из нынешней бюрократической элиты, тоже пока не случилось. Это тоже проблема. Это уже проблема не к Западу, а проблема на себя вот к российским коллегам, которые на эту тему должны были бы думать. Но пока вот, к сожалению, как-то не очень сложилось, чтобы они, так сказать, сделали какое-то внятное предложение для людей, находящихся в России, которым не нравится происходящее.
Моим гостем был экономист, один из основателей Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.